Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, я рад вас приветствовать. Я с удовольствием представляю нашего гостя. Ближайший час, эту часть «Светлого вечера» здесь, в нашей студии, вместе с вами, вместе с нами проводит известный сербский актер, певец, телеведущий Марко Долош. Марко, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
У вас сейчас большой проект в России, вы снимаете сербов в Москве, только ли в Москве, кстати?
Ну, изначально в Москве, а потом, если все это как бы будет расширяться, наверное, будет, мы будем по всей России ездить и снимать вот наших соотечественников, сербов, которых, в общем-то, немало в России.
Действительно, вот можно ли говорить о существовании сербской диаспоры? Мы когда в России в основном говорим про диаспоры, мы подразумеваем, что здесь у нас проживает большое количество людей, выходцев из республик бывшего Советского Союза. Когда речь идет о людях, которые проживают в дальнем зарубежье, мы все-таки считаем, что Сербия нам очень близкая страна, но это не ближнее зарубежье. А можно ли говорить о том, что в России есть внушительная сербская диаспора?
Ну, знаете как, можно, конечно. Сербов, в общем-то, немало. Я не знаю, сколько точно, какое число сербов проживает в Российской Федерации, но немало. Немало сербов по сербским меркам, по там, российским меркам, наверное, это не и так немного, это нам может быть...
А вам статистика говорит 3500.
3500. Я думаю все-таки, что больше сербов в России живет. Но, в общем-то, что я хотел сказать, мы здесь, мне кажется, не чувствуем себя, как будто бы мы куда-то... что мы уехали из Сербии. Ну, как бы мы все сербы, в принципе, в России чувствуют себя как-то как дома, в том числе и я. Я раньше жил в Москве в 94-95 годах, а папа работал в строительной компании, и я учился в средней школе.
А, вы в школе даже здесь учились?
Да, да? Вот, 7-8 класс, это 94-й, 95-й. В 94-95 годах. Ну да, так получается. Но, как сказать, когда я приезжаю в Москву, я, может быть, не знаю, неправильное какое-то, ну, как бы неестественно, или я чувствую, это, что это естественное чувство такое, что я как будто бы я вернулся домой тоже. Неважно, я поехал из Сербии, это как бы из моего родного города, из моей отчизны, и приехал тоже как бы в мою отчизну. Я так чувствую себя. Не чувствую себя, что я как бы, как, например, поехал во Францию, например, или в Германию, не знаю. Вот там я все-таки понимаю, что я куда-то все-таки поехал и приехал.
Знаете, здесь нет. У меня я много, не посчитаю, сколько, много раз был в Сербии, много ездили по Сербии, по столичной, ну, по Белград, само собой понятно, Нови Сад, само собой понятно, но какие-то там небольшие города, какие-то совсем провинциальные маленькие поселки, такая провинциальная Сербия. Вот когда я в Белград приезжаю, у меня, наверное, нет ощущения, несмотря на то, что Белград, он, ну, понятно, выходишь в центр, там отель «Москва» стоит, да, и где еще у нас отель «Москва» сохранился в центре Европы, но все равно ты...
Нету такого чувства, что вы, например, вот можно и мне, может быть, задать вопрос, что вы куда-то поехать, что...
Нет, у меня есть ощущение, вот я как раз хотел сказать, что у меня есть ощущение, что я достаточно далеко, да, уехал, когда я в Белграде, но почему-то у меня есть какое-то ощущение того, что я дома, никуда не уезжал, когда я где-то в таких провинциальных местах сербских, вот ты переезжаешь из Черногории в Сербию, и какое-то время ты едешь там уже совсем по равнине, и тебе кажется, что да, вот где-то вот в центре России. Есть такое чувство. Вот
это внутреннее.
Внутреннее. Да, да. Это абсолютно вот. Не то, что за окном, но какое-то вот внутреннее ощущение есть.
Так и у меня.
Вот, видите. Почему? Поэтому ли вы решили начать этот проект о сербах в Москве?
Я, если честно, я не знаю. Меня сюда тянет еще с тех пор. С этого 95-го или 6-го года, я сейчас не помню точно, когда я в последний раз приезжал, ну, тогда, в 90-е, но после 96-го года я приезжал в 2003 году. Мы приезжали с спектаклем, показывали спектакль в Доме актера. Нас брала Алена Галич, режиссер, и дочь, мне кажется, барда вашего Галича, вот, и в 2003-м приезжали, ну, там, не знаю, 15-20 дней, и после этого только в 2017 году я получил награду на фестивале международном для передач, вот, передача такая моя «Сербия», сербская столица прошута и колбасы. Это Златибор. И вот, конечно, всем это было интересно, первый приз я получил. Но все это время, с 96-го года, я чувствую, что я вернусь сюда когда-нибудь.
И вот вы возвращаетесь.
И я постоянно возвращаюсь, ну, сейчас на 3, получится и больше, там, 4 месяца. Ну, и посмотрим, как-то сюда меня постоянно тянет. Я в последних несколько лет, в каждый отпуск, летом, зимой, неважно, я приезжал в Москву. Меня спрашивают, лето... Почему тебе не поехать на море, там, искупаться, там, не знаю, немножко отдохнуть? Нет, я приезжаю в Москву.
Ну, в Москве лето переносится, хотя, наверное, для вас-то нет, потому что вы, прожив всю жизнь в Белграде, вот эту жару такую, ну, прям действительно, я был летом в Белграде, там невыносимо жарко. Ну, как вообще, в общем, на юге Европы, действительно, ну, действительно жарко. В Москве полегче. Ну, не знаю, может быть, не для вас, может, наоборот, вам тот климат-то ближе, наверное. Вы знаете, я такой противник, на самом деле, я долгое время был в плену тоже вот такого клишированного, стереотипного представления. Мне очень нравилось, когда вот так вот там говорят «русские, сербы, братья». Все время вспоминаю тут пословицу, когда сербскую, не знаю, насколько она действительно есть, вот нас столько-то без русских, а с русскими вот столько.
Да, я нас забыл. И русских 200 миллионов.
Да. Но вот это все, когда мы об этом говорим, мне кажется, значит, мы не готовы перешагнуть на следующий уровень, потому что следующий уровень – это какое-то взаимное изучение культуры, взаимопроникновение с точки зрения там, каких-то совпадений, несовпадений. Мы не обязаны смотреть на все одинаково. Нас роднят какие-то другие вещи. Нас тоже любят говорить, мы православные, сербы православные. Очень разные. Вот сколько я ездил вокруг Белграда, часть Воеводины, она отнюдь не православная, например, да, но это все равно, ну, там есть православные храмы, есть католические костелы, но это все одна большая Сербия. То есть, один из моих знакомых серб говорил, что я вот вообще-то хорват, хорват, потому что католик был, но я стал сербом, потому что я стал православным. Не знаю, насколько... Это же все сложные взаимоотношения. И вот когда ты погружаешься, наши постоянные слушатели, наверное, хорошо знают о наших проектах с отцом Максимом Бражниковым, с выставками, посвященными концлагерю Усеновец, когда ты погружаешься вот в эту среду, ты понимаешь, понимаешь, что вот это клишированное такое стереотипное сознание, оно отходит на второй план, потому что ты погружаешься очень глубоко в культуру, ты приезжаешь прочувствовать просто вот, как люди живут, чем они, о чем они думают, как они мыслят. Я правильно понимаю, что вы затем же приезжаете сейчас сюда, чтобы понять, как сербы в России себя ощущают?
Конечно, в том числе и затем. Но у меня нет такого специального... Я просто хочу показать действительно, как они живут, как для сербского зрителя, то, что для сербского зрителя интересно, поскольку эта передача будет на сербском языке. Вот. И то, что сербам фактически интересно, как мы, как сербы, которые приезжают сюда, как они на самом деле, как у них получается стать, не знаю, известными, успешными людьми, насколько это тяжело. В общем-то, вот такая идея в основном у меня, и через этих наших соотечественников показать Россию, показать Москву и показать вообще Россию, как это на самом деле, потому что мне кажется, что мы застряли вот в этом, и на этом все заканчивается. Нас и русских 200 миллионов, давайте возьмем этот образ, ну как бы образно
вот, вот я вижу про это, вот вы, да, вот. Да, вы меня хорошо поняли.
И вот, ну, что там конкретно происходит, как живут те студенты, которые приезжают, как здесь выглядит на самом деле, тяжело ли молодым людям учиться здесь, потому что мы этого в Сербии не видим. У нас вот это общее такое мнение, большая Россия, православная, мы поехали в Россию, вот, но... Практично, как это выглядит, вот это, об этом мало люди знают.
Я вам пример приведу. Лет 7 назад мы с другом сидели в кафе в городе Ниш.
Для наших... Телячьи хвосты известнейшие там.
Вот для наших слушателей надо пояснить, что это самый, ну как это, наверное, не совсем юг, юга... Юго-восток Сербии, да. Уже недалеко от границы с Болгарией, город Ниш. Ну, для Сербии это, наверное, такой достаточно большой крупный промышленный центр. Туристы туда доезжают редко достаточно, хотя там много чего можно посмотреть. И вот это важно, что туристы туда приезжают редко, потому что к нам подходит официант, и он видит, что мы из России. Такое чувство, что он вот русских увидел первый раз, наверное. Но очень обрадовался. Вот он говорит, у меня брат работает в России, вот у меня... Все, что я там представляю России, это с рассказов брата. Ну, вы знаете. И дальше я слышу вот этот набор стереотипных представлений о том, что где-то далеко-далеко, за горами, за долами, существует прекрасная Россия, где все православные, где все там целомудренные, постятся, постоянно ходят в церковь. И вот этот набор стереотипных представлений, которые есть у таких людей, как этот молодой человек из города Ниш, такой же набор стереотипных представлений о Сербии я часто встречаю, абсолютно одинаковый, что где-то за долами, за горами есть прекрасная Сербия, где все живут... по-настоящему правильно, не как мы здесь. Вот, и это взаимное как раз такое... Я говорю, а вы были когда-нибудь в России? Он говорит, нет, я не был ни разу. Я бы очень хотел, но все никак не доеду. То мы в Рим ездим, то мы еще куда-то ездим. А вот о России он предпочитает думать, что вот где-то, вот когда-то он туда когда-то доедет. И вот очень здорово, что есть такие проекты, как ваш, которые вот эти стереотипы на самом деле ломают, потому что они в первую очередь, наверное, показывают, что мы все обычные люди с разными абсолютно представлениями о жизни.
Конечно, ну, в принципе, где-то так есть, но что интересно, приехали русские в Сербию, и у сербов, у всех, большинства, да, так скажем, 90% сербов, такое чувство: русские, добро пожаловать к нам, наконец-то, мы вас любим, мы вас чтим, мы... И так далее. И это действительно искреннее чувство у сербов. Я не говорю, что у русских нет таких чувств, я просто говорю только про сербов. И приехали русские и всегда будут так чувствовать себя. Может быть, это где-то какой-то немножко стереотип и так далее, но это чувство, оно к русским, оно существует. вот, оно живо, или как сказать, живое чувство такое постоянное. Куда бы вы ни поехали в Сербию, всегда вас будут встречать русских, и у нас такое, россиян или русских, у нас все это русские, мы так это чувствуем, вот, и с открытым сердцем мы вас будем. И в принципе, так я здесь себя чувствую тоже, где бы я ни сказал, что я серб, вот, вы наши, вы нас поддерживаете, вы нас любите, мы этого не знали, многие не знали, что вы нас, а как это так, а как мы это не могли знать, мы помним Югославию, вот так далее, но в основном это была как бы Сербия и так далее. И вот, в общем-то, мне кажется, что где-то наши отношения как-то тоже восстанавливаются как-то или выстраиваются уже как-то по-другому, поестественнее, как бы поглубже. И я вот именно вот это хотел как-то поддержать в том смысле, что так, как, ну, чтобы было естественно, а не через эти стереотипы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня известный сербский актер, певец, телеведущий Марко Долош. А вот мне кажется, что это отношение, о котором вы говорите, оно же на самом деле должно распространяться на всех людей, вне зависимости от национальности, от каких-то других факторов, от вероисповедания. Ну, нам в первую очередь христианство об этом наше говорит, то, что... Какая разница, кто перед тобой стоит? Мы в Евангелии много примеров видим соответствующих. Просто вот эта модель такого взаимно очень хорошего, доброго взаимоотношения между русскими и сербами, она хорошо, если бы распространялась вообще там, на других, на другие народы. Мы же призваны, в общем, к любви, именно к хорошему такому братскому житию. Понятно, что у нас сейчас много чего происходит, что это все очень непросто, но, тем не менее, призваны-то мы именно к этому. А чем действительно занимаются сербы в России? Ведь понятно, что мы сейчас не вычленим какие-то отдельные, вот там большинство сербов в России занимаются этим. Понятно, что мы вот так не можем рассуждать. Но все-таки вот вы снимаете, кто ваши герои?
Ой, вопрос как бы нелегкий.
Но их много.
Вот, да, потому что сербов много, и они все разные, как и все люди. Но наши ну, как бы, давайте так скажем, качества в том, что то, чем мы занимаемся, мы стараемся быть как бы лучшими, профессионалами, чтобы все это получилось. Знаете, ну, Балканы все-таки там, что там все не происходило. И мы всегда привыкли, ну, это как бы, если ты не лучший, просто ты не выживешь. И у нас это в генетике. Там, если нас оккупировала Османская империя вот 350 лет, и мы выжили, мы пережили все это, сумели защитить себя все-таки в любом смысле. Вот, и это у нас в генетике. Нас куда-то, ну, не знаю, жизнь нас бросает куда-то вот, просто. И мы сразу начинаем тут вот с этим, с этой своей генетикой, с этим своим воспитанием, мы стараемся быть лучшими. Не, это не... суть не в том, что мы других начинаем как бы вытеснять или там что, но вместе с другими мы стараемся быть лучшим и показать. Давайте, чтобы опять как бы не получился какой-то стереотип, но это в основном так. И сербов есть плохие серби, как и в любом...
Никто не сомневался, конечно.
Вот, так что, ну, давайте будем рассказывать про это. Так что У нас, в общем-то, наш народ, в общем-то, талантливый. У нас много молодых людей учатся, например, играть разные инструменты, там, аккордеонисты, не знаю, пианисты, потом разные инструменты. Это, тут очень много людей молодых. Потом у нас много в строительных компаниях. Сербии вообще известны еще с времен Югославии как замечательные строители, и как инженеры, и как вообще, ну там, как сказать, рабочие или как там, ремесленники все эти, которые на стройках. Вот, например, я в позапрошлом году я участвовал на фестивале «Дорога на Ялту», я там стал лауреатом, и нас поселили в отель «Космос». Я захожу в отель, смотрю, как-то чувствую себя как в Белграде как-то. Вот, спрашиваю там как-то, как интересно, кто строил. Говорят, мы не знаем, кто построил, но интерьер сделала, ну, как бы делала Югославы.
Mm-hmm. Да,
ну и это... с тех пор ну, ничего не меняется. Вот,
у меня мама всю жизнь работает в строительстве, она недавно вышла на пенсию, и с середины 90-х и до вот буквально последних ее там лет на работе, она всегда работала с сербами. Я помню, что у нас всегда были в окружении какие-то сербы. Приходили, приезжали, мы общались. Это как-то вот так тоже закрепилось.
Ну да, и в общем-то мы народ такой общительный, мы любим, сказал Амфилохий Радович, что сербы у русских должны научиться благочестивости, вот, а русские у сербов радоваться.
Ну, да, ну, факт.
Вот, и вот, может быть, это у нас такой, да, мы и южный народ немножко, ну, как бы, и все это такое, но мы все-таки общительные, мы радуемся каждому.
Мы не умеем так праздновать, как вы. Мы не умеем действительно так веселиться, радоваться. Мы более закрыты. Может, правда, потому что мы севернее живем. Мы более закрыты, мы привыкли
вам
к какой-то...
Вам надо сани с лета готовить.
Потому что я помню, мы когда приезжали с нашей выставкой, ну, там, с какими-то материалами, нам говорили, давайте, давайте, все к нам, будем свинью коптить, там, в какой-то момент.
Ну,
да. Местные священники нас звали, там, какое-то вечернее мероприятие, и понятно, что как там проходило действительно как феерия какая-то, ну, вот мы так праздновать, наверное, не умеем.
Ну,
это еще и по-доброму все еще происходит.
Ну, может быть, у вас нету просто так, не такая традиция, у нас такая традиция, и вот эти наши сербские славы в православии, которые, наверное, это осталось от язычества, но неважно, мы прославляем святых, вот, защитник, они защитники ну, нашего дома, например, моя слава, святой Иоанн Креститель, мы всегда, вот, 20 января, на 20, мы организуем вот так, я дома, ну, там, всегда, ну, там, поросенок на вертеле, там, либо ягненок, еда какая-то, мы собираемся, вот, отмечаем, вот, и чтим святого. Ну, и мы вообще, вот, у нас много этих сербских кафан.
Да, это я с этим тоже сталкивался.
Вот, да, это для тех, которые не знают, это рестораны, ну, как бы, как сказать, там более расслабленная атмосфера, там и музыка, там еда хорошая и все это. И что я хотел сказать, у нас практически все, даже короля раньше, главные встречи там дипломатические, не знаю, и так далее, не в думах каких-то, не в каких-то...
В кафанах.
Местах, а в кафанах. Поехали туда, подписывали договора там разные, и все у нас, потому что человек там чувствуется более расслабленно, и там, Все более естественно и становится более понятно, что надо делать.
Жалко, вот, что сейчас так тяжело попасть к вам. Вот это, конечно, очень печально, потому что раньше относительно недорогие самолеты были из Москвы. И все мы надеемся, что когда-то тоже это будет так, но пока иначе. И поэтому вот то, что у нас есть возможность поговорить, чуть-чуть окунуться вот в это пространство, это очень ценно.
Ну, тяжело, ну, как бы, все работает, в принципе. Значит, я только понятно, что это все билеты дорогие,
гораздо
это,
дороже, знаю,
там,
да.
1200 евро туда-обратно или так. Вот,
раньше прямой рейс. А раньше это стоило, там, 30 евро.
Ну, не знаю.
Нет, ну, было, можно может было купить быть, там да, за 30-40 евро, да, да.
Ну, вот, в принципе, такие обстоятельства сейчас, так все происходит, ну, как бы, и мы все надеемся, что все, как бы, закончится так, как положено, но, в общем-то, это сейчас так. Но есть люди, ну, каждодневно есть, ну, летят самолеты, там прямой рейс, и они полны, но все-таки, ну, оказывается, что это не так масштабно было, как раньше, это для определенных людей. Вот.
Напомним, друзья, что в гостях у нас известный сербский телеведущий, актер, певец Марко Долуш и Алексей Пичугин. Буквально через минуту мы вернемся в нашу программу.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня Марко Долуш, известный сербский телеведущий, актер, певец, который снимает сейчас сербов в Москве, снимает большой проект, фильм, серия, я так понимаю, да?
Передача. Фильм,
передача. Они же уже выходят в Сербии?
Еще не выходят.
Вы хотите полностью этот цикл снять, чтобы?
Не полностью, а сейчас уже есть передачи, которые в монтаже, мы их потихоньку заканчиваем. Ну, как там, ну, типично это
история. Ну, обычно это история продакшн.
Чтобы хотя бы 3-4 передачи остались в запасе, а потом уже начинается.
А можете рассказать какую-нибудь историю вашего героя, ну, которую можно рассказать, ну, какую-то яркую такую, чтобы было сразу понятно, как бывает?
Вот я вот снимал передачу об очень интересном человеке, его папа серб, мама русская, он, кстати, родился в России. Он мне рассказывал, что они должны были вернуться в Югославию, в город Задар, он сейчас в Хорватии. Вот, но мама русская не хотела, папа все-таки вернулся сюда, и он жил в России. Он замечательно говорит по-сербски. Можно сказать, что у него оба родные языка, и русский, и сербский, он ваш выдающийся кардиолог, он лечил даже короля арабского или какого-то, я сейчас лучше останусь, не буду там до конца говорить, вот, он выдающийся кардиолог. Вот, например, такие люди у нас. Потом один очень интересный человек, электрикой занимается, точнее, он инженер, вот, строил, тут много, точнее, работал в строительной компании, которая строила, главным инженером, которая строила вообще по всей России большие проекты в Казани, в Москве, в Петербурге, в Владивостоке. Вот. И еще играет на скрипке, занимается вот этим. И он первый человек, который вместе с своим другом играет сербскую музыку вот, в метро, в московском метро.
Это вот там есть такие островки музыкальные сейчас официально, где интересно.
Да. И вот так что сербская музыка вот прозвучала впервые в метро, может быть, месяц назад. Вот это только что вот это началось. И вот мы снимали, как он играет. И, конечно, и русскую, и российскую, и сербскую музыку, и все. Но нам особенно интересно было и серби, такой народ, они гордятся такими вещами, что прозвучало что-то где-то, или мы какой-то наш человек успешный в мире, или наша музыка прозвучала где-то в таких местах. Вот. Потом вот девушка, которая учится в университете имени Гнесиных, вот Божана, которая замечательно играет на баяне. Вот. И разные там истории есть, и еще договорился, не снимал еще наша сербка, которая хирург выдающийся, вот это желудочно-кишечного тракта в институте имени Склифосовского. Вот потом есть много, не буду перечислять сейчас, но это все, это все люди интересные и на очень важных местах, очень важных позициях. Они вот представляете, они лечат русский народ, российский народ, они помогают, они вот и есть и в других местах еще более влиятельных и в политике и так далее. Так что, в общем-то, наши связи, они более крепкие, чем нам кажется.
Вот у вас, и мы с вами общались, это был 21-й год, уже почти 3 года прошло, у вас был совместный проект с Еленой Зелинской, вы ездили по России, представляли книги Елены Зелинской, вы выступали. Сейчас у вас какое-то сотрудничество продолжается?
Да, продолжается. Мы тогда, я был куратором этого проекта, это «Балканский путник» проект, книги «Моя прекрасная Сербия», «Моя вкусная Сербия», «Моя здоровая Сербия», это о сербской еде, о природе, вот, оздоровительных курортах, и вот это все было очень интересно, и до сих пор вот эти книжки можно купить в Москве, они очень популярны. И когда писали последнюю книжку «Моя здоровая Сербия», я организовал нам поехать к моим хорошим знакомым, Дрндаревичи, они, их фамилия, Саша и его сыну Душану, у них этнодеревня. Вот, и в этой этнодеревне, ну, мы снимали немножко некоторые блюда, и вот, в общем-то, окружение, и там такое место невероятное, деревня называется Злакуса, оттуда там делают очень-очень известные под защитой ЮНЕСКО в мире горшки.
А, это материальное, вот. Да, ведь еще еда попадает в категорию нематериального наследия ЮНЕСКО.
Да-да, ну, там какие-то минералы точно находятся еще, там горшки делали еще во времена Римской империи, с времен Римской империи вот это дело. И вот мелются, вот
да, эти, да, да, да,
как
да.
Бы, эти минералы, и вместе с этой глиной смешиваются, и они потом как бы пускают или вот эти минералы в пищу, в еду, вот, и поэтому она получается такая невероятная, вот именно из этих горшков, в этих горшках, когда приготавливается. Но Мы в этнодеревне обнаружили дневник.
Вот, это как раз то, о чем я вас сейчас хотел спросить. Вот, да, я думал, как на это перейти. Да?
Я специально, я знал, о чем надо. Вот дневник Алексея Бутакова. Алексей Бутаков.
Про него очень мало известно.
Внук, мне кажется, если я шевели правнук, внук, мне кажется, Григория Бутакова, выдающегося адмирала.
А он не Алексей Бутаков тоже адмирал? По-моему, он Алексей Бутаков.
Тоже. Может быть, я ошибаюсь, потому что я иногда путаю русские имена.
Слушайте, и Григорий Бутаков есть, вот. Да, я проверил, и Алексей Бутаков. Григорий Бутаков — это его... брат, да, это большой
брат
род
и...
флотоводцев Бутаковых.
Вот-вот, и даже вот, в общем-то, Бутаковы, они еще с времен Петра Первого, они либо адмиралы, либо во флоте, либо музыканты. И из этого рода Бутаковых Римский Корсаков, тоже Рахманинов тоже как-то связан с Бутаковым. Вот это невероятный род Бутаковых. И они приехали... значит, сын Григория Бутакова, дедушка нашего героя Алексея Бутакова, вместе с Врангелем приехали в Югославию.
Ну, это первая волна эмиграции.
Вот, вот так. И они в Югославии остались. Алексей Бутаков стал, он был позже, значит, директором музыкальной школы «Макранец», потом редактором радио «Белграда», еще и помощник дирижера в Национальном театре, вот, и такой выдающийся человек. Что мы нашли? Мы нашли дневник, в котором записаны ноты композиции, которую Алексей Бутаков создал в концлагере в Нюрнберге.
Как он оказался в концлагере, тоже не очень. Ну,
он оказался, потому что он был, он решил воевать за Югославию. Он был офицером югославской армии.
То есть его, насколько я понимаю, как мне рассказывали, так как это был 1939 год, еще Германия не воевала с Советским Союзом на тот момент, его отпускали домой. Но он остался, ну, его отпускали, я так понимаю, как-то вот, как русского.
Нет, его не отпускали, а просто которые были... которые, ну, чем-то как бы занимались, там, не знаю, он был выдающимся музыкантом, образованным, они не были в этих лагерях, в которых просто тупо убивали людей, а они таких людей использовали для образования, и они, к ним немножко по-другому относились.
Я смотрю, что вот, прожил он совсем недолго. Он родился в Петербурге в 1907 году, и было ему-то там, он подростком был, когда он оказался в эмиграции, и умер он в Белграде всего лишь в 53-м, то есть ему было за 45 где-то так.
В общем-то, мы нашли вот этот оригинал, дневник. Как этот дневник вот оказался вообще у этих Дрондаревичей, моих друзей, он оказался так, что они филателией занимаются тоже, между прочим, и пошли на блошинный рынок искать вот эти почтовые марки и так далее. Спрашивают там у цыгане, смотрят там, ну, буквально там на асфальте лежит коробка с письмами какими-то, вот, спрашивают, сколько это стоит. Вот цыган говорит, 200 динаров, это примерно, ну, 150 рублей. Вот, Он покупает, открывает вот коробку, оказывается, что там вот этот дневник с этими нотами и еще все письма, которые Алексей Бутаков из концлагеря писал своей маме, которые мама ему посылала, он сестре, сестра ему. И практически оказывается вот такая жизнь маленькая выдающегося человека и композитора находилась в какой-то коробочке, лежала на асфальте, если бы то, ее никто не купил в тот момент, если бы они не... Она, наверное, они бы ее, как бы, цыгане где-то...
Да, ну, выкинули бы и все.
Выкинули
да,
и все. Да. Вот, и вот с того момента, когда, ну, как бы, какая-то почти могло быть... Все это могло исчезнуть, с того момента начинается возрождение всей этой истории. Мы находим этот дневник у них, получаем грант Министерства культуры Российской Федерации, снимаем документальный фильм вместе с концертом в Доме русского зарубежья, который прошел Филипп Кудряшов как продюсер всю эту историю. Замечательно, замечательно сделал, и вот состоялся концерт, состоялась премьера вот этого фильма, и он уже должен, вот этот фильм, мы его будем показывать, или через площадку, мне кажется, радио «Орфей», там будет, мы будем его показывать, этот фильм.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Марко Долош, известный сербский телеведущий, музыкант, актер, и мы говорим о проектах Марко, которые он здесь в России реализует, снимает передачу большую о сербах, которые живут в России. На самом деле о разном говорим, говорим о Сербии, говорим о России, о взаимоотношениях, о том, как, чувствуют себя сербы в России. А проблемы какие-то есть? Так все хорошо, говори, вот сербы вот так хорошо встречают, принимают здесь сербов. Наверняка ведь ваши соотечественники здесь у нас сталкиваются тоже с рядом каких-то проблем и трудностей, о которых они наверняка вам говорят. Не может же так все быть безоблачно абсолютно.
Ну, знаете, сербы, в общем-то, не любят жаловаться. И сейчас очень тяжело, даже если есть какие-нибудь проблемы, это какие-то, не знаю, мелочь какая-то, да, представляете. Вот я не знаю, я не слышал, что у каких-то сербов в России, извиняюсь сейчас, но я не слышал, что какие-то, что у них есть какие-то серьезные проблемы.
То есть все как у всех. Специфических проблем, я так понимаю, конечно, наверное, нет. Ну, каких-то специфических. Но все как у всех. То есть, это...
Все как у всех, да. Интересно, все решается.
Интересно, конечно, что приводит действительно, ну, есть люди, которые там выбирают конкретно вести бизнес в России. Строительство – это та сфера, действительно, мы об этом сейчас говорили, где сербы очень много представлены, и есть, я сам знаю, просто людей, у которых архитектурное бюро, там, бизнес крупный в России у сербов. Есть сербы, которые просто работают там, на стройках еще где-то. То есть люди там связаны, во всей цепочке задействованы, связаны со строительством. Но ведь есть какие-то сферы совершенно неочевидные, почему там человек предпочитает жить и работать в России, а не в Сербии или там еще где-то в Европе, в Америке?
Ну, сферы разные. Знаете, в общем-то, сербы всем занимаются, как бы, не, у нас не просто... Да, мы как бы... В общем-то, в России узнают сербов как так, хорошие строители.
Вот я поэтому и спрашиваю.
И так далее. Но мы занимаемся, то, что я сказал, те, которые...
Есть сербские врачи, например?
Ну, конечно, я и упомянул, да. Вот про кардиолога.
А, ну, да, да,
да, про кардиолога, потом да. про это. Есть немало врачей вообще, и по всему миру наших врачей, в общем-то, немало, выдающихся врачей, потому что югославская вот эта школа была просто одна из самых лучших в мире.
Да и до сих пор, вот. До сих пор я знаю, у меня, я знаю людей, которые, ну, когда это было проще еще, ездили лечиться из России, из Москвы в Белград.
Да, тоже этот, как он называется, туризм, медицинский туризм, например, к стоматологам в Сербию приезжают, значит, потому что у нас выдающиеся стоматологи, ну, намного, не знаю, 7-8 раз дешевле, чем в Европе, например, из всей Европы приезжают вот именно в Белград, вот, например, что к стоматологам, вот, такая история. Но, знаете, у нас тоже, знаете, вот, в общем-то, у нас такие профессии. Вот мы любим кафаны, вот владельцы кафан.
Да, я знаю, но тут не будем делать рекламу, знаю одно классное сербское заведение в Москве, где владелец серб много-много лет, я не знаю сколько, но очень много, успешно здесь владеет. Недалеко, кстати, тут от Радио Вера.
Да, вот потом, ну, архитекторы, потом, ну, то, что искусство, ну, теперь и актеры, вот уже, не знаю, 7-8 лет, насколько вот, например, ну, еще до этого был Кустурица, мы знаем, как вы любите вообще, вся Россия любит смотреть фильмы Кустурицы.
Даже песенки были популярные.
Песни, конечно.
Прошагая босиком по улице после фильмов Кустурицы, я тоже хорошо помню, да. Из всех динамиков играла.
Да, потом и Бикович, потом и другие есть, Петр Зекович, есть молодая девушка, вот такая... Валентина Стоилькович, она сейчас играет в этой в театре, мне кажется, Вахтангова. Я извиняюсь, если я ошибаюсь.
Да, вполне
ошибаюсь,
может быть, я не
«Три сестры».
Не знаю, да, может быть. Вот, нет, спектакль. «Мир Кустурица», ну, о, я помню в моем таком, в моей юности, когда это в 90-е годы выходили. Я, честно признаюсь, что последние фильмы не смотрел, мне даже уже достаточно тяжело, вот я уже современного Кустурицу не так воспринимаю, как когда-то для меня, и до сих пор я пересматриваю очень часто «Андеграунд», «Подполье», вот этот фильм. А ведь это комедия «Фантасмагория», которая на самом деле настолько тонко передавала, наверное, вот все то, что там происходило, не просто на государственном уровне, а на взаимоотношения людей. Это там безумно актуальный фильм и сейчас, и вот того Кустурицу-то я очень любил. Его как-то в аэропорту встретил относительно недавно.
Ну, так и есть. Вот «Андерграунд» или «Подполье», ну действительно, когда... появился «Андерграунд», и когда получил вот этот главный приз.
Пальмовый ветвь.
Ну, да. Вот это было что-то. Особенно в те времена под санкциями имело особое значение для Сербии. А вот и мы гордились, мы помним, очень гордились Кустурицей. Вот. Ну, да, тонко он это успел, конечно, благодаря сценаристу Душан Ковачевич, он написал вот это.
Да, это же еще изначально в театре шло.
Ну да, 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 это в театре шло. И, в общем, Душан Ковачевич, он наш выдающийся сценарист, писатель, драматург, это наша черная волна, вообще марафонцы бегут, круг почета, потом «Балканский шпион», вот я всем советую посмотреть эти фильмы, думаю, что нет перевода на русский, как бы, это жаль, мы старались, мы попытались организовать вот показ этих фильмов, но... к сожалению, нас остановило вот СВО, мы отложили, кстати, просто вот, ну, думаю, мы сможем это
мы
организовать,
увидим.
Потому что вот, вот это точно передает эти, через эти фильмы, ну, русские могут понять, ну, точно, что, ну, какой вообще, в общем-то, сербский характер, какие мы и как мы жили во времена Югославии, мы для вас в те времена, мы как бы для Советского Союза мы как бы выглядели с Западом.
Да, это правда. Вот, и, мало кто бывал, ведь все-таки у нас были разные периоды в советское время отношений. Если, то есть вот это действительно был такой крайне Дальний Запад. И Гойко Митч Форева, как я помню, была песня у группы «Разные люди», «Супер Бизоны» она называлась. Ага. Понятно, что там мое поколение еще помнит фильмы с Гойко Митичем, а вот, вот уже там, поколение позже, они как раз только, наверное, по песням, вот как на вроде «Супер Бизоны» разных людей слышали про Гойко Митича и уже сейчас даже не вспомнят. Даже интересно, где он сейчас.
Вот Винету, как его, так его вот роль была такая, Винету. Вот еще «Югославские сапоги», наверное, женщины помнят. Мне рассказывали, что они, их стоимость была одной зарплаты в советские времена, «Югославские сапоги». А как ни странно, мы в Югославии любили, конечно, женщины покупали югославские сапоги, мужчины, но мы все-таки любили покупать, вот, как скажем, более опять запад, итальянские. Наверное, они понимали, что у нас как бы есть. Вот, потом мебель югославская продавалась, мне рассказывали здесь. Да, ты помнишь, сынок?
Югославскую стенку даже... вот ту вот стоит. Вот она югославская, между прочим.
Да, интересно. Вот так, но...
Я тут недавно разбирал чехословацкую, правда, не югославскую, чехословацкую стенку.
Чехословацкую.
Да. Ну, нет, они вот наравне. Там кто кому, кто достоял в очереди, до кого дошла, там где-то кому-то югославская, кому-то чехословацкая. Главное, что из стран СЭФ все-таки они своя собственная, не, да.
Ну, видимо, мы такие, наверное, и русские, и сербы, и все вообще в мире, наверное, я не знаю. В общем-то, такая история с нами, ну, действительно, у нас было более свободно, как бы, только не трогая, ну, с этим югославским паспортом, красный паспорт, мы могли ехать, ну, просто показываешь паспорт свой, ты проехал, никто тебя не контролирует, ничего, просто как будто бы, вот, и только не трогай Тита. Ты всех мог практически критиковать, кроме Тита. Ну, и он никого не трогал, не критиковал, но если ты на него...
Нет, там был репрессивный режим-то был все-таки.
Ну, был, но никто, в общем-то, не чувствовал как-то сильно это. Только, главное, Тита, его не трогай.
По крайней мере, меньше, чем у нас, конечно, это ощущал. Свободы, ну, так я тогда не жил, но уж, по крайней мере, то, что рассказывают, свободу у вас было больше гораздо.
Ну, никто и не хотел, как бы, его трогать. Ну, зачем? У нас замечательно все, у нас зарплаты были большие. Вот страна была самодостаточна, у нас было все. У нас была Адриатика, половина Адриатики, у нас были Альпы, у нас были горы, у нас... Воеводина, как чернозем вообще, значит, вообще половину Европы может кормить, и не только Воеводина. У нас просто все было, мы самодостаточная страна были. И, наверное, поэтому нас разрушили, потому что, ну, как бы изнутри, вот, и сумели вот это сделать. Мы как бы не справились все с этими, и, к сожалению, вот так прошло, но... У нас такие предприятия были. Мы с энергопроект была компания, которая строила там РАД тоже, отстраивали весь Ближний, Дальний Восток.
Все отголоски Африку, этого энергопроекта до сих пор во всех странах бывшей Югославии сохраняются.
Да.
Спасибо, Марко, что пришли к нам сегодня. Приходите, мы всегда рады поговорить про Сербию. Марко Долош, известный сербский телеведущий, актер, певец, был с нами в программе «Светлый вечер». Марко снимает цикл передач про сербов, живущих в России. И это очень интересно, конечно, и поговорить об этом, и посмотреть, когда все это выйдет. Не знаю, будет ли это дублировано на русский или нет, но вдруг.
Думаю, будет. Да. Не сразу, но будет.
Спасибо. Прощаемся. Всего доброго. До свидания.
Вам спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».